Вечерний Бродвей на радио Gypsy Team.
Всем привет! Добрый вечер! Уважаемые пользователи сайта Gypsy Team, это Эли Спинки, выпрямляйте спинки. В эфире шоу «Вечерний Бродвей». И сегодня мы с вами будем вспоминать и обсуждать победу, за которой, наверное, только ленивый не следил, которая сопровождалась там узнаваемыми фразами а-ля «Даша, я в Алыни» и большим количеством поцелуев, безусловно. Ну и в прямом эфире за ней помогал следить мой соведущий Илья Градецкий. Привет, Илья!
Ну, я именно что помогал, на самом деле, такой неожиданный для меня был немножко опыт, потому что, ну, все-таки основным, наверное, можно сказать, ведущим был Павел Черемисин, и до последнего дня, ну, Dream Keeper вот на нашем сайте по ТиГиев, да, то есть я был больше в роли гостевого комментатора, но действительно, ну, вот, Катя, на финальном столе вот как раз ключевые раздачи, в которых Саша, можно сказать, перевернул именно ход финального стола, я как раз их не видел, потому что я уходил там на переговоры, и вот это вот мучительные раздумья, и потом все-таки кол с десятками, и потом последующий переезд королей, вот, в общем, во многом это ключевая раздача, наверное, была. Я их не видел, ну, в общем, так в целом, да, следил за турниром.
Ну да, в общем, я так на всякий случай напомню, что на прошлой неделе завершилась серия Party Poker Millions в Сочи, и, собственно, главный турнир затащил Александр Гофман, получил приз в 1 миллион долларов, и вот именно он у нас сегодня в гостях. Привет, Саша!
Всем привет!
Привет, привет. Я хочу сразу дать понять, что традиционно в нашем эфире сегодня пройдет конкурс с денежным призом. В середине где-то выпуска мы вам зададим вопрос, который будет касаться нашего гостя. И наградим ответившего правильно. И не забывайте писать вопросы гостю в чате, выделять их оранжевым цветом. Так больше шансов, что мы их заметим. И мы их тоже позадаем. Саша на них ответит в меру сил. Вот. А у меня первый вопрос, наверное, вообще, насколько это уникальная история, что такого размера сумма, и никто ее не поделил, и она досталась одному человеку. Насколько часто это вообще бывает?
Ну, на самом деле, не довольно редко такое, мне кажется, бывает все-таки. И уперся по факту один человек, вот этот вот испанец Дэвид Лака, он не хотел делить.
В топ-3
он был готов поделить, но он просил себе намного больше, чем ну, можно было, скажем так. Ну и Саша Мержинский, ну тогда фамилия у него, он тоже попросил себе больше неожиданно. Вот. Ну, естественно, никакой дележки у нас не получилось. Вот. И в хедзапе тоже отказался делить Дэвид Лак. Он сказал, хочу играть. Ну.
А ты был готов, в общем.
Ну да, я, в общем-то, как-то инициатором был этого всего. И готов был как-то обсуждать, был открыт к обсуждению и к чему-то подобному. Но он не захотел. То есть категорично, нет, я хочу играть. Потом я ему предложил интересную вещь, что я в этом рассказывал, что давай ты забирай кубок и окей, поделим деньги, как полагается, и ты выиграешь и хай-роллер, и мейн-эвент, для тебя это будет супер круто, и денег получишь, и все. Нет, я хочу играть.
Ну. 21 год, молодой! Вот. И исключительно, ну, причем так, в таком фоновом режиме, только значит, у тебя невесту он пытался отбить, а так-то пока простой, поэтому, видишь, жизни не знаю.
Ну да, мы уже научены горьким опытом, кто-то еще не научен. Вот,
вот такой вопрос. Когда начинался финальный стол, я, в общем, так достаточно уверенно, когда комментировал, сказал, что вот что касается офлайн игры, то, ну, несмотря на то, что относительно небольшой стек, но если бы вот были равные стеки, то я бы считал тебя фаворитом. Я это сказал в эфире. На самом деле, не только, так сказать, мне там неочевидными казались некоторые твои решения, но и твой приятель Андрей Потычук тебя, так сказать, подкритиковывал, да? То есть, ну, честно говоря, да, я не могу сказать, что вот если посмотреть весь финальный стол, нельзя сказать, что в техническом плане ты там превосходил оппонентов. Но вот все равно, вот за счет того, что у тебя был опыт намного больше, чем у практически всех, наверное, соперников в живой игре, это, как ты считаешь, тебе помогло в итоге или это не сказалось?
Не, безусловно, я считаю, что это помогло, и я не спорю, я знаю все свои ошибки на этом финальном столе, я разговаривал с Андреем, и я даже больше скажу, что в момент раздачи я понимал, что это не идеальное действие, далеко от идеала, но был момент, честно говоря, когда я чувствовал, что я поплыл, то есть был отрезок времени, когда я прям вот как-то растерялся, потерял свою игру, я ждал перерыва, мне нужен был прям вот какой-то короткий брейк, чтобы как-то прийти в себя, прям необходим жизненно, вот, и я знаю все эти свои раздачи, я знаю, что я технически точно слабее там некоторых игроков, ну, может, даже многих, и все свои ошибки тоже знаю и признаю, и там два раза с четверками, и с валетами, но когда я их выкинул, это было, там повлияло другой фактор, на самом деле, ну, мало кто об этом знает, но я увидел именно вот в этом Дэвиде Лака, так сказать, определенный телс, вот, которого я от него никогда в жизни не видел. Но суть в том, что он зарейзил, был рейз 5 миллионов. Вот. А Лебронько посмотрел свои карты и снэпом поставил лы, ну, то есть прям не думая. То есть понятно, что у него там диапазон, ну как я потом обсуждали, это десятки плюс, и там туз дама сьюдет плюс, потому что с остальными руками он хотя бы подумает. А вот. С валетами понятно, что там ничего там прям хорошего нету. Типа идеально не выстоишься. Но другой момент был, что Дэвид Лака перебирал в руке фишки для кола ровное количество. У него было в руке 6 фишек по 5 миллионов, 30 миллионов. И момент такой, что мы с ним разговаривали в перерыве до этого. Ну, просто общались. То есть мы с ним нашли какой-то общий язык. Довольно так, ну, позитивный. Так-то молодой человек. Вот мы с ним пообщались нормально. Вот, что там обсуждали. И, в общем, я когда сижу, думаю, я смотрю больше на него. Я смотрел больше на него и ловил момент, когда он ловит мой взгляд и опускает глаза вниз на эти фишки. И он их как-то вот перебирает по-другому. Ну, то есть мне на тот момент прям вот причудилось такое, что вот он его сейчас закалирует. То есть он, как будто он вот этот вот метелс дает, то ли он мне дает понять это, то ли не намеренно, что вот у него в руках вот это вот количество фишек для кола, и он с ними играется вот прям по-другому. То есть обычно он, допустим, сделал рейс, или когда его слово, или он просто в раздаче, он по-другому играет с фишками. То есть такого действия я от него ни разу за все время не видел. И это стало как бы определяющим фактором. Ну, то есть мне казалось, после того, как он выкинул пас, я прям сидел и себя ненавидел за это. То есть я говорю, что это прям...
Кстати, вот эта задача так пограничная, причем даже вот... Коля Прохорский, с которым я консультировался по ходу, который, ну, довольно уверенно голосовал за кол, он потом вроде бы посчитал в калькуляторе, что это, ну, совсем-совсем пограничное было решение. То есть в этой сдаче-то, мне кажется, тебе особо не в чем себя упрекнуть. То есть это было пограничное решение, то есть очень близкое. Да,
на самом деле у меня за финальным столом была куча пограничных решений, в которых, ну, наверное, в каких-то других обстоятельствах, на другой финалке или там с другими оппонентами, или еще с кучей других факторов, я бы, наверное, где-то не справился, сыграл по-другому и так далее. То есть у меня там было несколько раз, мне заходили туз 10 и там туз валет, по-моему, в таких ситуациях, когда вроде бы как бы надо вроде запушить, там и у человека рейндж широкий, и блайндов не так много, там 15, 16, 17, и все время то или туз валет зайдут, мне там 16 блайндов с ранней. Вот. Ну, то есть как-то я все склонялся к более, ну, к такому аккуратному.
Насколько вообще ощущение было другим? Вот все-таки, ну, за счет твоего большого опыта в офлайне, причем опыта, ну, относительно, скажем так, поскольку на Кипре ты играешь в серии целиком, то у тебя на самом деле опыт игры на финалках, ну, значительно больше, чем у любого там, почти у любого офлайн игрока. В этом смысле мне всегда забавно, что там американские игроки, которые все время играют в гигантских турнирах, они там могут быть супер успешными, но при этом они ни одного турнира там в жизни не выиграли. Не то, что ни одного там браслета не выиграли, или там вот крупного турнира, просто ни одного турнира не выиграли. Mm-hmm. У тебя большой опыт финалов. Насколько было вот ощущение иное на этой финалке, где вот такие огромные деньги были на кону?
Ну, честно говоря, ощущения, конечно, были другие, потому что, ну, тут очень помогала атмосфера, но прям это непередаваемо. То есть все, ну, я не знаю, все казино болело там, за нас, за меня, очень сильно ощущалась поддержка. Ну и я себе, главное, взял за правило уже давно на всех этих финальных столах абстрагироваться от денег, от всего, пытаться именно принимать какие-то оптимальные действия или что-то, где-то держать в голове, понятно, что деньги большие, ну, всегда на финалке приличные суммы разыгрываются, но пытался, чтобы это не давило. То есть я не смотрел часто слишком особо на табло. Вот, это как-то у меня пошло в привычку. То есть даже когда в интернете играешь или вживую, то есть я не смотрю постоянно на табло, не высчитываю шаги вот эти. Вот, то есть это мне дало определенный, можно сказать, там, не знаю, перевес, не перевес, ну, какое слово подобрать. Вот, и как-то было, не сильно давило. Ну, то есть я понимал, прекрасно понимал, что это, ну, возможно, самый главный там финальный стол в жизни, потому что это не каждому выдается такой шанс поиграть, а тем более выиграть такой турнир. Ну, попасть за финальный стол, имеется в виду, если...
Да. А ты старался себя как-то ограничивать в информации, то есть вот сделать себе такой полный вакуум? То есть во время брейков ты обсуждал с кем-то раздачи, смотрел, может быть, что пишут, или там что в трансляции сказали, Даша тебе, может быть, что-то рассказывала? Или ты наоборот, вот прям телефон использовать нельзя, ничего нельзя, и ты вот абсолютно сам в себе и вокруг не смотрел?
Ну, я не смотрел, но мне рассказывали про какие-то ключевые раздачи, где я что выкинул, где я какое-то принимал участие просто в раздаче. В каких-то раздачах мне говорили, что было у человека. То есть мне присылали и сообщения, и говорили ребята, там, которые за меня болеют. Вот. Но прям вот чтобы смотреть, всматриваться, пересматривать какие-то моменты, я этого не делал в перерывах. То есть я пытался больше общаться, разговаривать, все время прибегала Даша, она меня очень сильно поддерживала, вот, то есть весь период проводил в основном вот в такой обстановке и пытался отвечать людям, которые писали мне именно слова поддержки, поздравления уже и так далее и тому подобное, и не всем успевал отвечать за эти перерывы.
Ну, это вообще здорово и похвально, что ты, в принципе, им отвечал и на это, в общем, тратил свое время. Перерывы, они же...
Ну да, ну вообще. Понятно, что там особо не вчитываешься, но как-то вот пытался все-таки, вот, чтобы это не накопилось. Ну и колоссальная поддержка, потому что все подходят, все за тебя болеют, переживают, это очень чувствуется, но я на самом деле находился в некоем таком вакууме, то есть на меня это не так давило, как, например, на других участников стола, или кто, допустим, смотрит на табло, какие суммы разыгрывают. Ну то есть мне сказали... Вот, красава, ты выиграл миллион, что ты с ним сделаешь? И потом я так, блин, это же долбанный миллион. Ну, не знаю, у меня не было прям вот такого сразу какой-то эйфории или что-то такого, что вот именно миллион долларов выиграл и сейчас все изменится. Нет, ну просто произошло что-то хорошее и прям такое, но... Что это прям такое какое-то историческое событие, которое поменяет жизнь, такого прям как-то не было.
Я как раз хотел спросить про послевкусие. Вот оно пришло уже, как бы, да? То есть ты уже понимаешь, что, в принципе, вне зависимости от того, ну, может быть, если ты захочешь, мы об этом поговорим, там, менялся ли ты с кем-то и так далее. Но в любом случае твоя жизнь, конечно, изменится. Вот уже пришло осознание этого? Что появилась какая-то, знаешь, финансовая там стабильность, надежность, не надо думать там, кому продать доли или там с кем там. Ну, в общем, короче говоря, явно, что твоя карьера, по крайней мере, надеюсь, на ближайшие годы, она вышла из зоны турбулентности. Вот уже пришло это понимание, ты как-то уже планируешь дальнейшее с оглядкой на случившуюся победу?
На самом деле, полное ощущение еще не пришло. Вот, то есть пока вообще ничего не произошло, на самом деле. Вот я просто уехал из Сочи, прилетел на Кипр, сейчас играю вот эту серию. То есть, ну, и ты понимаешь, просто приезжаешь сюда, а тут все тебя знают, и все, вот ты приходишь в зал, и все тебя поздравляют. Ну, прям вот все поголовно, там, турки, ливанцы, все русские, кого знаешь, кого видел, даже некоторых, которые просто, ну, привет, пока, здоровался, и все тебя поздравляют, вот. Но на самом деле такого ощущения нету. Ну, то есть я не могу сказать, что вот моя жизнь прям круто поменяется после этого. И, ну, понятно, что будет уверенность именно вот в послезавтрашнем дне, как, вот так я бы сказал. И понятно, что я займусь какими-то сейчас делами, так скажем, вот в непокерном. У меня есть какие-то планы, естественно, жизнь поменяется, но она не перевернется с ног на голову. То есть нету... И вот нету этого ощущения, что все, я там сейчас буду делать, что хочу, я не побегу там, там покупать какие-то квартиры, машины, драгоценности и так далее, я буду идти, как говорится, своим путем.
Ну все, как ты сказал, что про драгоценности, что покупать не будешь, одного зрителя мы потеряли, Даша выпила.
Сразу вышла из чата, да. Ну, Даша, я видела в репортаже, что собака. С собакой ты, в принципе, с Дашей решишь все вопросы.
Ну, я думаю, что решим как-нибудь.
Слушай, ну а ты вот поехал сразу дальше катать на Кипр. У тебя какое ощущение? Наоборот, вот что ты на кураже сейчас дальше будешь хорошо играть? Нету ощущения, что хочется, может, наоборот, немножко отдохнуть и выдохнуть, это принять? Или, в общем, тебе играется вполне комфортно дальше?
Я думаю, там просто билеты были уже куплены, Алиса, просто вариант не
было. Но, тем не менее, факт остается фактом, играть надо.
Но, тем не менее, все-таки не будем забывать, что это Кипр, и мы отлично провели здесь пару дней. То есть, ну, мы сыграли один турнир, как говорится, из него вылетели благополучно там, в день-два, и вот сегодня отлично провели день на пляже просто, чем не отдых. Ну, мы сыграем там пару турниров всего, то есть нет такого, что буду катать там.
Фейсбук нам уже представил красный купальник, Даша.
А я еще не видела.
Это ошибка.
Обязательно. А у меня еще вопрос вот как от телезрителя. Я не так много понимаю. У меня было ощущение, что ты очень много и периодически очень долго думал. Кто-то даже, кому-то это не нравилось, насколько я помню, засекали время. Почему так? Ты всегда так? Или это именно здесь на тебя давила важность решений?
Ну, на самом деле, это мне не свойственно. Это, так скажем, какие-то более исключительные, наверное, случаи. Вот. То есть бывают раздачи, в которых, ну, прям серьезно нужно подумать. Прям глубже рассмотреть, чтобы никто не отвлекал. Было не на предфиналке, а когда у нас было 19 человек и был прайс-джамп. Вот. И чтобы я был с коротким стеком, но у меня не столько прайс-джамп давил, сколько мне хотелось сесть за полный стол. Ну, то есть с моим стеком мне было бы комфортнее играть за полным столом. Вот. И был очень короткий стек. То есть началось все оттуда. Почему как бы такое на меня пошло давление. И там были три раза пограничные ситуации, когда и Саша Миржинский сразу ставил мне время. То есть это было не совсем корректно с его стороны, потому что, например, на второй или на третий раз он до меня дошел слово, он мне сразу просил тайм. То есть даже турнирный директор ему объяснял, что это неправильно. Он говорит, вот он тянет время, но там я подтягивал время в рамках как, ну, дозволенного, скажем так. Но там реально были решения пограничные. Вот, и там я тоже склонялся в сторону как бы фолда. А на финалке, например, было пару моментов, где мне приходилось подумать, и, допустим, была одна раздача с 6-7, когда я попал в стрит, и до этого была раздача с 10-9, где я очень долго думал по терну, вот, и у меня там, на самом деле, все были три опции. Вот, это редко такое, конечно, бывает, но все три опции были, рассматривались. У меня там была двусторонка, но у меня было 10 хай. Вот, и Саша Миржинский поставил отложенный комбет, и, в общем, я там просто закалировал, то есть я там думал очень долго, в итоге нажал кол, и на шоу-дауне я показал эту руку, и я знаю, что Дэвид Лака эту руку видел, то есть он по-любому отметил это у себя в голове, и с 6-7, ну, попытался как-то, ну, как-то ослабить, что ли. Плюсом ко всему, он поставил такую большую ставку, у меня, естественно, был выбор между рейзом и колом, и в сумме получилось, что пришлось там подумать. Вот. Но как бы это тоже для какого-то определенного получилось баланс. То есть была раздача, где мне пришлось подумать, и где я долго думал и показал как бы слабую руку. Но какие-то у меня должны быть раздачи, где у меня будет сильная рука. То есть такой же.
Ну, а про миллион тебя можно спрашивать? Что ты будешь с ним делать? Или
где, нет? Где он, в каком банке, там, какой код от ячейки, вот это все, да?
Ну, пока... Ну, на самом деле, честно говоря, до миллиона еще далековато. Вот, понятно, что полностью от себя такие турниры я не играю. Вот. Но неплохая часть, конечно, ко мне перешла.
Угу. Ну, есть у тебя планы на эту часть? Ну, ты, я тоже видела в каком-то интервью, ты, по-моему, ну вот в видеоролике, который вышел, ты вроде говорил, что ты хочешь куда-то вложить там, а не какие-то сиюминутные покупки делать. Но у тебя какая-то есть что-то более конкретное или пока непонятно?
Ну, прям вот более конкретно есть, скажем так.
Но не скажу.
Какие мысли, да. Ну, пока вот прям... То есть более конкретное, но прям конкретного-конкретного еще нету. И это пока в стадии там раздумий и обсуждений. Вот. То есть планы есть, на самом деле есть, но прям конкретно про них сказать, что я сделаю то-то, 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 я пока как бы...
Не смущает тебя, что очень многие вот наши там общие знакомые, они, ну, скажем так, на инвестициях вне покерную деятельность погорели? Ты держишь это в голове или ты все равно уверен в себе?
Естественно, я держу это в уме, да, я видел эти пару, как сказать, эти случаи, вот, но я хочу как бы другим путем немножко пойти, то есть у меня есть и какие-то знакомые, друзья, я не полезу с головой туда, куда я вообще не разбираюсь, то есть я полезу, но у меня будет человек, который мне будет в этом, так сказать, разбираться и помогать.
Угу. А, может быть, пару слов о самой серии скажешь, как вы провели время, чем свободное время, может, занимались, если оно было, и как все прошло?
На самом деле серия была очень крутая. Вот, если даже откинуть вот все, что произошло очень крутое в конце, вот, вся серия очень действительно понравилась. То есть это был большой успех, я считаю, для пати-покера, для Сочи, вообще для России, скажем, как площадки проведения. Ну и Артура Васконяна, хочется тоже отдельно поблагодарить, его команда отлично справилась. Вот. Время проводили, на самом деле, все эти 4-5 дней мейн-эвента. Распорядок был очень простой. Мы просыпались, завтракали, шли катать. Вечером просто шли домой отдыхать. То есть не было никаких там тусовок, радости от перехода в следующий день, празднований до утра, застолий каких-то. Нет, мы приходили, то есть выходили из казино, перекусили и спать. Ложились отдыхать. Вот так у нас очень скучно по-стариковски проходили все эти дни. Но на самом деле первые дни у нас проходили немножко так в негативной атмосфере, скажем так. Но закончилось все отлично, скажем так.
Почему в негативной?
Ну, были какие-то у нас с Дашей разногласия в этом плане. То есть это было не влияющее на какие-то игру или что-то. Это просто вот был эмоциональный фон немножко, так скажем, пошатнувшийся. Но по своему опыту я знаю, что плохо начинается, всегда заканчивается хорошо. И это доказал в очередной раз.
Ну да, последний день я, в принципе, вас наблюдал. Ну, не видно было, что у вас, так сказать, есть какие-то сложности на текущий момент.
Свечкой график пошел отношений вверх в последний день.
На самом деле, еще когда я улетал в Сочи, я летел, со мной произошла забавная история, что я... Вот я летаю там, не знаю, 7 лет, например, по всяким сериям, ну, плотно. И это был первый раз, когда я просто опоздал на посадку на самолет. То есть не на регистрацию, ничего, я приехал заранее, за полтора часа. И на выход на посадку я подошел через одну минуту после того, как гейт закрылся. Ну, такого со мной просто не было. Ни разу. И мне пришло...
Так, какие-то у нас, кажется, технические проблемы.
Да, Кипр отключил.
Говорю, хватит там про Сочи разговаривать.
Да. Это все происки Мерита.
Шучу. Скорее всего. Так, ну, сейчас, наверное, мы попробуем подключить.
Ну, давай с тобой интервью делать.
Еще раз. Сашу. Давай ты, может, расскажешь, как тебе работалось там в Сочи? И как комментировалось снова.
Да мне вообще-то не работалось, я там большую часть времени играл, поэтому для меня это был очень необычный опыт, потому что получается, что... Сейчас, наверное, Сашу обратно подключу. Да, первые 4 дня я играл просто практически без перерыва, то есть 3,5 дня, то есть 2,5 дня в мейн-эвенте.
Ну и решил напечатать что-нибудь, да, заодно? Ну, я... Ага.
Чтобы подключить. Да, ну, в общем, 2,5 дня я играл в мейн-эвенте, так сказать, я, ну, правда, чуть поменьше, 200 раз выиграл, чем Саша Гофман. Вот. Но, в принципе, сыграл свою силу. Вот. Да, удалось попасть деньги, хотя действительно довольно трудно мне было, потому что начиная со второго дня, да, понятно, что безлимитный холдом при моем нынешнем уровне играть совсем без карты, ну, действительно довольно трудно. В принципе, на самом деле, вот Саша подключился вроде бы, даже по человеку, который в итоге выиграл этот турнир, но все равно было видно, что когда, ну, совсем ему не заходило в начале, и небольшой стэк был, ну ничего он не мог сделать, стэк тайл. Когда начали валеты раздавать раз за круг, ну как-то пободрее пошло. Вот. То есть, ну просто мы, пока тебя не было, Саша, у меня, значит, я начал про свое выступление рассказывать. Да, но у меня действительно вот первый день мне очень хорошо складывалось. Не исключаю даже, что первый день я закончил со стэком больше, чем Саш. Ты с первый день с каким стэком закончил?
Ну, я закончил 700 тысяч у меня было, на самом деле с 1.5 миллиона.
Ну да, я первый день закончил с таком 2,7 миллиона, то есть это было там почти, наверное, полтора, даже почти два средних. Вот. Но действительно, в самом начале второго дня я там проиграл в начале All-in, потом проиграл с Туз-Король, там большую раздачу Филиппу Грюсому, где он наладил там 5 аутов на ривере. И дальше практически весь турнир у меня был стэк ниже среднего, и, в общем-то, то есть... В принципе, делать что-либо было трудно, потому что, ну, вот, после первого дня мне ни разу не раздали, например, пару выше десяток, все-таки, ну, как бы так играть. Мне, по крайней мере, опять же, при моем нынешнем уровне уже довольно сложно. Ну, давайте вернемся к Саше все-таки.
Давайте, перед тем, как вернемся к Саше, я объявлю конкурс наш, чтобы была возможность не только про миллион послушать, но и выиграть свои $11 от Игоря Детского. Итак, дорогие друзья, мы вас попросим, если вы хотите поучаствовать в конкурсе, то мы вас попросим ответить на вопрос, который я сейчас озвучу, в комментариях к анонсу этой программы, этого выпуска. То есть мы не принимаем ваши варианты ответа в чате, имейте, пожалуйста, это в виду, ждем их в комментариях. Итак, вопрос выпуска звучит следующим образом. Сколько перелетов совершил Александр Гофман за последний год? То есть на данный момент, вот в этом году, сколько раз он летал на самолете? То есть мы считаем каждый из этих раз.
С 1 января, да.
С 1 января, да. И, пожалуйста, не забывайте, что мы учитываем только первый ваш ответ. Все остальные варианты мы не принимаем, даже если они будут правильными. Сейчас я публикую вопрос в комментариях. Всем удачи, можете начинать вот с этого момента отвечать. Но что интересно, вот Саша начал рассказывать про то, что он опоздал на самолет, и у нас, ну, то есть я думаю, что это уже там никакой не секрет, ничего, ничем не поможет. Мы хотели загадать сначала место Саши в самолете, вот когда он летел в Сочи. Ну, то есть место, да, там, какое место выбирать, чтобы, в общем, на лак приблизиться к результату Саши. Но, в общем, выяснилось, что Саша не может сказать, какое это место было, потому что у него был такой стресс с опозданием, что там улетал на следующий день, да? Или через сколько тебе пришлось улетать?
Ровно через сутки, на таком же весе, только на сутки позже.
Вот, что-то, в общем, даже мы не смогли понять, что это было.
Даже без всякого стресса, но я, например, посадочный талон сразу как бы выбрасываю, когда приезжаю, поэтому мне бы, например, тоже было бы сложно ответить на такой вопрос.
У меня вот, например, всегда вот это все как-то в онлайн-регистрации хранится, всегда в телефоне, вот в виде вот этих там...
Ну да, через интернет можно, наверное, это найти, да, согласен.
Вот, в общем, это такая изи-задача, но будем считать, сколько раз Саша летал, а летал, в общем, он, ну, полетал, скажем так, не полетал.
Да, могу, ну, это такая легкая подсказка, могу сказать, что если думаю, что во все прошлые годы у нас, например, Саша была боевая, то в этом году он явно меня нокаутировал, потому что, ну, из-за того, что я перестал ездить на... Мы теперь из Москвы комментируем, то есть у меня поездок было не так много в этом году, как обычно, поэтому я летал, например, намного меньше, чем Саша.
Ну и я, наверное, вообще в хвосте плетусь в этом году тоже, я что-то
да, совсем... Да, ты ни разу еще не была на Мальдивах в этом году и в Арабских Эмиратах.
В этот раз я доехала только до Тель-Авива, Илья, только в эту сторону.
Ну, понимаешь, зато тебе в Тель-Авиве сделали предложение, у нас как бы таких опций нет, нам с Сашей вряд ли кто-то в этой жизни сделает предложение.
Ну, может, это и к лучшему для вас, на самом деле, так что летайте лучше побольше. Вот, я тогда буду отвечать за свои вопросы, а вы отвечайте за свои. Мы хотели, Саш, еще про его богатый офлайн-опыт поговорить. Скажи, пожалуйста, за вот эти, как ты уже сказал, 7 лет, которые ты едешь по офлайн-сериям, как изменились офлайн-серии, если вспоминать там с первыми ивентами, на которых ты побывал, как на них изменилась игра, как на них изменился контингент, и как ты себя, может быть, уже теперь по-другому чувствуешь на них?
Ну, естественно, чувствую себя совершенно по-другому, да. Когда начинал, это было прям нечто вау, это была мечта какая-то. То есть, ну, честно говоря, не буду лукавить, начинал, когда играть в покер, смотрел все трансляции, комментировал лягеры детские, и мне прям это очень нравилось, хотелось, конечно, там побывать. И хотел тоже сказать спасибо ему большое за это. На этом, как говорится, становился покерным игроком. Я смотрел трансляции с ЕПТ, все вот эти вот комментарии. То есть голос у меня знаком чуть ли не с детства, получается, скажем так.
Мне вот. Тоже.
Вот. Но серии, понятно, изменились, но я считаю, что изменились в лучшую сторону. Контингент, ну, как-то вырос, что ли, поменялся, не знаю. То есть сейчас особо за столами не встретишь какого-то такого отношения, скажем, не знаю, какие слова просто подобрать к этому. То есть я как чувствую это не рассказать, то есть как я это вижу, то есть тяжело подобрать под это слова. Вот, но мне это все нравится, мне это нравилось, но нравится меньше, чем раньше, скажем так. Из-за того, что это, меньше, чем раньше, из-за того, что это уже, как, так сказать, приелось. Это стало, ну, вошло в такую вот в привычку уже ездить. То есть раньше как было? Ты едешь на серию, ты в предвкушении, ты каждый турнир для тебя это нечто, какое-то событие, ты к нему приходишь к началу всегда. И, ну, получаешь от этого какие-то невероятные эмоции. И вот начинается следующий, ну, вот анонс следующей серии. Ты уже заранее планируешь, покупаешь билеты, бронируешь жилье. То в последние, например, 2 года ты покупаешь билет там, за 2 дня до начала серии с жильем, ну, как-то вроде там решил, определился. То есть нет такого, что ты за месяц, у тебя за неделю запланирована поездка. Ну, за несколько дней, да. Ну, и в последние 2 года у меня, я не знаю, может, 2 раза я брал билет туда-обратно. То есть я всегда летаю без обратного билета. То есть непонятно, куда тебя дальше занесет.
Ну, то есть моральная усталость от офлайна, она тоже имеет место. Все-таки не только от онлайна люди устают.
Да, естественно, это имеет место быть. Но суть в том, что ты приезжаешь домой. Сейчас я живу в Москве. Вот, приезжаешь домой, и через некоторое время тебе опять хочется куда-то свалить. Ну, то есть вот с этим чувством мне придется как бы с этим что-то делать, с этим... ну, как бы самого себя перебороть. То есть как-то скучно сидеть на одном месте именно. Вот прям тяжело. Вот с этим надо справиться, и тогда все будет, я думаю, хорошо.
Ну, вот в тему... Подожди, Илья, еще хотел, знаешь, что сказать. Вот в тему там Дима Виткин спрашивает Сашу, называя его бро. Просто это вот туда же в тему отнесется, что вот он спрашивает тебя, расскажи, как смотреться.
Он уже спрашивает, у него свет отключили.
А, что ты говоришь? Но он в чате при этом, в общем, свет светом, а телефон-то не поменял никто.
Видимо, да, остался только телефон. Причем он использует собирательный образ, вот вы видите, он в чате пишет, хамовники без света сидят. Это неправда, у меня свет есть. А живем мы с Димой, как известно, на соседних улицах.
Мне, кстати, не было известно, но полезная информация. Ну так, Саш, как обстоят с мотивацией дела, и не хочешь ли ты взять на пару месяцев отпуск?
Ну, насчет мотивации пока еще я не знаю. Ну, то есть нету еще вот этого ощущения, что я, во-первых, эти деньги там получил, и что-то прям у меня сильно поменялось в жизни. Такого еще пока нету. То есть пока вопрос этой мотивации, мне кажется, ну, рановато задавать. То есть я приехал вот на Кипр, я просто приехал сюда, и пока ничего не поменялось. Ну, то есть я приехал как обычно. Вот. Не, как говорится, не там... не зазнавшись, не задрав нос, не разбрасываясь направо и налево, что я могу себе позволить. Нет, то есть я приехал катать как обычную серию. Просто она отличается от других, то, что тебя все ходят и поздравляют, тебе говорят. Вот. А насчет отпуска, ну, у меня есть в планах именно заняться какими-то делами в Москве. Поэтому как таково, как это будет не прям отпуск. Ну, то есть я оставлю себе какие-то серии в году, которые я, ну, для себя решил, что обязательно к посещению, на которых мне комфортно, и вот и все. То есть у меня просто поездок станет меньше, но не прям, чтобы сильно.
Там в чате думают, что тебе 21 год.
Нет, это про испанца речь.
Это мы про испанца, да, про третье.
Саша чуть-чуть побольше. Кстати, я не знаю, сколько Саше лет.
Да, чуть-чуть побольше. Вот в одной цифре. В одной цифре ошибка там.
Да, понятно. Я хотел спросить, знаешь, что мне всегда вот такой вопрос интересный. Вот как ты, условно говоря, вот ты когда-нибудь, можно сказать так, планировал, занимался долгосрочным планированием своей карьеры? То есть вот у тебя есть какой-то, я играю в покер до того, как, не знаю, там, выиграю, ну, сейчас про миллион уже смешно говорить, ну, там, выиграю там сколько-то, да? Или я играю в покер, пока я получаю это удовольствие. Или ты вообще об этом не думаешь и просто живешь вот той жизнью, которой вот, ну, живешь здесь и сейчас, как бы.
Ну вот до определенного момента просто жил здесь и сейчас. Но с наступлением определенного какого-то, так скажем, возраста, какой-то точки, я начал об этом задумываться. Но дело в том, что когда ты об этом думаешь, все равно тяжело прям взять и все поменять. Ну, то есть это такая свобода какой-то, вот получаешь кайф от жизни и так далее. У меня были, конечно, мысли, но не было какой-то вот конкретной, скажем так, точки отсчета, от чего я пойду, от чего я буду отталкиваться. То есть у меня будет сколько-то денег, я вложу, допустим, эти деньги или какая-то там бизнес-идея или еще что-то. Ну и покер останется останется тоже частью жизни. То есть он, я совсем забрасывать это как бы не хочу, наверное, так скажем. Вот. Ну то есть я сейчас являюсь частью покера, и покер является частью моей жизни. То есть сейчас до этого момента он занимал большую часть, просто сейчас будет занимать меньше. Вот. Но со временем, естественно, от этого будут отходить, останется как хобби. Вот как бы к этому я иду. И надеюсь, что все делаю правильно. Вот. Но, допустим, говорить, что что-то конкретное, например, вот я выиграю миллион и, ну не знаю, вот вложу деньги, буду заниматься бизнесом, останется как хобби. Может, можно и так сказать.
Физиологический вопрос, да, не тот, о котором многие подумали. Твоя физическая форма, благодаря пари, о котором ты рассказывал как бы в наших эфирах из Барселоны, вышла на новый уровень. Как ты считаешь, это какое-то влияние оказало на твою победу в Сочи?
Интересный вопрос. Ну, я считаю, что, наверное, да. Потому что все, что произошло, это придает сил в том плане, что, ну, вообще, скажем, вот этот год, он очень интересный в плане вообще событий и вообще последовательности всего, так скажем. Сначала было, что я поехал в Вегас, скажем так, уже как-то по-другому замотивирован, вот с другими ощущениями. То есть до этого все те годы, которые ездил, было немножко другое ощущение, другие цели какие-то и вообще видение всего. То тут я поехал, у меня была конкретная цель, надо вот именно отыграть хорошо и побыстрее вернуться домой, меня ждут и так далее. Вот, то есть и там это, наверное, наверняка повлияло. Плюс ко всему вот это вот пари и именно вот победа в нем, в этом пари, она мне как-то дала больше сил, больше уверенности в себе и плотность результатов до Сочи, да, тоже придавало именно вот какой-то вот уверенности именно в своей игре, в каких-то своих силах. То есть я считаю, что
у нас не полностью совпадают аудитории. Те, кто слушают сейчас наш радиоэфир, многие из них могли не слушать конкретно вот этот эфир из Барселоны, который, когда ты был у нас в гостях. Расскажи немножко про пари, в чем оно заключалось, и какие условия, и, может быть, против кого ты его ставил, там, и так далее.
Ну, пари я заключил с одним человеком, скажем так, да, тоже игроком, вот, на потерю веса. После Вегаса мы приехали, у нас было, там, скажем, взвесились, Я весил 95 килограмм. Он весил 102,5. И мы это начали пари где-то примерно через неделю после возвращения из Вегаса. Вот. Суть пари заключалась в том, что мне нужно за месяц там, и 10 дней примерно, к 4 сентября, в общем, 4-5, весить 85 килограмм, а ему нужно 90. То есть мне надо было сбросить 10 килограмм, ему 12,5. Если оба достигают этой результата, то, естественно, расход. Если оба не достигают, то тоже расход. Вот. Но я подошел к этому делу, так скажем, более как собрано, серьезно. Вот. И поставил деньги, которые для меня имели больше вес, чем для него, естественно. Вот. И справился с этим. Было непросто, было тяжело. Честно скажу, Даша меня очень сильно поддерживала. Спасибо ей большое. У нас там, она рассказывала, как у нас были иногда войны там за лишний кусочек там, какой-то курицы или еще чего-то. Вот, то есть я пошел в зал, проконсультировался с врачом, с тренером, мне занялся диетой, и там 3 раза в неделю я ходил в зал, то есть без фанатизма, без особого, но я все делал так, чтобы это не причинило как бы вреда организму в целом, потому что такой вес сбрасывать в течение такого времени не очень полезно, скажем так. Ну, естественно, тот кайф и эйфория от того, что как бы у тебя это получается, ну, это прям непередаваемо.
Мне а удерживать как-то ты будешь?
Да, да. Я на самом деле точно буду. Мне дало это другие ощущения вообще от жизни, скажем так. То есть я просыпался, и никогда не было вот той самой, знаете, там, тяжести, какого-то дискомфорта. И вот и сейчас я приехал в Сочи.
Ну, гнетущее чувство голода.
Ну, на самом деле я со временем научился с этим справляться. То есть через пару недель, скажем так, после начала этого всего, я научился с этим справляться, и мне начало хватать того, что я ем, того, что я употребляю. Вот. То есть были сложности. Сложности были в том, что мне нельзя голодать, потому что у меня там с детства обнаружили язву. Вот. И прям голодом морить себя нельзя. Это у меня голодные боли начинаются. И плюсом ко всему из-за, так скажем, плоскостопия и перекоса, вот, скажем, в позвоночнике, мне противопоказаны именно бег. Вот как, скажем, бег. То есть ходить можно, бегать нельзя. Это плохо повлияет на дальнейшем еще на спину, на позвоночник. И так типа, с этим проблемы. Вот, то есть приходилось все делать вот прям вот без отступлений, без сахара, без мучного, без всяких там специй и так далее. Вот, но я очень рад, что это все получилось и очень доволен результатом. И на самом деле в Сочи, когда мы приехали, я, значит, одержал победу, и у меня было там несколько дней просто, когда ты можешь себе все позволить, и прям я ждал этого дня. То есть я ждал 5 сентября, что я пойду, у меня прям виделось это, как я пойду в этот ресторан Фрау Марта, возьму себе пиво, крылья, ребра свиные там какие-то, и прям вот устрою себе праздник живота. И вот какого-то 6, по-моему, сентября это произошло, только в другом ресторане и без, скажем, без ребер, но было очень круто. И там 4-5 дней я просто жрал все подряд. И я просто каждый день просыпался, ну, с мучениями. То есть вот эта вот тяжесть и дискомфорт, это прям, короче, не знаю, как это описать, но это тяжело. Мне стало тяжело с этим жить. И я хочу вот вернуться к тому питанию, ну, к такому образу жизни. То есть это сейчас больше, еще больше меня в этом убедило.
Убедило.
Как бы не стоит, да, что стоит правильно, как говорится, питаться, там, ходить, посещать какой-то зал, физические нагрузки, потому что ты по-другому вообще чувствуешь себя и по-другому чувствуешь и смотришь на мир. Больше какого-то желания и стремления, вот на самом деле, вот так вот.
Звучит очень круто. Я еще хотела тебя спросить по поводу твоего, ну, такого, как, скажем, медийного образа. Ты не очень активен даже у нас на сайте или, в принципе, насколько я понимаю, там в соцсетях ты не прикладываешь усилия к тому, чтобы сделать из себя такого, да, более узнаваемого персонажа. Хотя тебя все знают в комьюнити, но тем не менее. Почему так происходит? У тебя нет времени или ты, в принципе, в этом не заинтересован? И очень интересно это обсудить в контексте с того... в контексте того, что рядом с тобой очень-очень узнаваемая девушка, да, которая, наоборот, в комьюнити прям, ну, уже имеет очень высокий уровень узнавания, скажем так.
Ну, начнем с того, что мне это как-то немножко, скажем, ну, как, чуждо, что ли. То есть вначале это было, вот очень хотелось... То есть вот ты начинаешь ездить на серии, очень хочется, чтобы тебя узнавали, чтобы какая-то известность, чтобы какой-то блог создать, выкидывать эти фотки, чтобы вот рассказывать всем, вот посмотрите, я такой. Просто времени как-то это прошло. То есть у меня нету в этом какой-то необходимости или прям желания. То есть на самом деле вот все фотки, которые я выкладываю, да, для друзей, чтобы они болели, потому что меня просят, ну... Ты там поедешь на турнир, расскажи, мы за тебя хотим болеть, выкладывай фотки, мы тебя не видим, потому что я уехал из Екатеринбурга, у меня там остались много друзей, родственников, знакомых, для которых я, ну, не знаю, как... Им интересно за мной болеть, наблюдать, вот. И ты не выкладываешь фоток, то есть у меня был период, когда там у меня, может быть, там, не знаю, за год там одна-две фотографии, и все. Они, естественно, просили. Вот. Ну и сейчас я пытаюсь как-то к этому немножко... приобщиться, да, из-за того, что ты сказала. Вот. Но мне на самом деле просто тяжело дается. Мне это не очень интересно, вот, рассказывать о том, какой вот, ну, что у меня сейчас произошло, ежедневно выкладывать фотографии в Инстаграм и так далее и тому подобное. Мне как бы никогда не нравилось какое-то вот позерство, что ли, и вот это вот, как сказать-то, не медийность. Я вот считаю, что медийность, да, и вот такое вот позерство – это как-то разные вещи для меня.
Ну да, безусловно. Бывает так, что люди начинают над этим работать, и им в кайф, а потом это превращается в такую серьезную работу, которую надо поддерживать, да, хотя это уже не в кайф. А бывает наоборот. Но это действительно разные вещи, то есть смотря с какой целью ты это делаешь. Я здесь, конечно, спрашивала больше не про позерство, а ну просто про какую-то работу, да, над... повышением узнаваемости, скажем так.
Ну, мне на самом деле я не стремлюсь к тому, чтобы меня на каждом углу узнавали и говорили, о, это тот сам или как. Ну, вот нет такого.
Это он.
Да, вот такого мне не хочется на самом деле. Хочется жить своей жизнью, чтобы все было так просто спокойно. Ну, то есть чувствовать какой-то комфорт, а не не то, что тебе там... Говорят, о, это он, там с тобой сфотографироваться и так далее. Ну, не знаю. Как-то это не очень мне подходит. То есть не хочется, чтобы моя жизнь прям на виду была, вот так скажем. Угу. То есть я это делаю для себя, а не для того, чтобы ну, обо мне вот так говорили. Что вот он такой, вот он сякой. И, соответственно, это все сопровождается какими-то всегда... там, и завистниками, и недоброжелателями, и так далее, и тому подобное. Я с этим сталкивался, как только начал ездить, вот постоянно, например, да, и как-то обо мне начались какие-то разговоры, соответственно, я узнаю в разных, в разных компаниях, в разных местах, и где-то проскакивает, что там, кто обо мне что говорил, или там мне доходили какие-то разговоры, ну, иногда прям... Это очень жестко. Мне так не нравится.
Лучше пусть просто забудут, да, а ты будешь жить своей жизнью.
Ну, что-то вроде этого, да.
Скажи, такой немного личный вопрос. Дашу все знают, и к Дашиному мнению прислушиваются. Дашины фотографии обожают, естественно, рассматривать. Не вызывает ли это каких-то у тебя негативных эмоций, не ревнуешь ли?
Ну, на самом деле, интересный вопрос. Вот. Задевает, как сказать, немножко за живое. У меня с этим, да, есть проблемы, скажем так. Я пытаюсь с этим работать, то есть работать с собой, абстрагироваться.
Хорошо, не надо.
По-всякому бывает. Поменять свое отношение.
Там проблема в том, что на Даше работать довольно сложно.
Да.
Характер там такой.
Поменять свои отношения. Ну, то есть, если не можешь что-то сделать в ситуации, вы пытаетесь поменять какие-то отношения, я пытаюсь, стараюсь менять. То есть, сейчас я приобщаюсь вот к этому, вот к такому, там, выкидыванию фотографий в Инстаграм, там, в Фейсбук и так далее. Вот, то есть, мне это Даша с этим помогает, но мне это прям не просто дается, честно скажу честно. То есть, фотографии, которые я выложу в Инстаграм, лично я, их там, может, пару штук всего, вот которые я своими руками выложу. То есть, говорю, Даша, на, даешь ей телефон, Даша, выложи мне фотку, вот, пожалуйста, вот какая, вот тебе понравится такую. Я спрашиваю, что написать? Я говорю, блин, ну не знаю, у меня там такие подписи, типа, вот, день на пляже, день там, вот, у нас там любовь, вот, там, день, мейн-эвент, день такой. То есть, я пытаюсь к этому приобщиться, потому что, ну, я чувствую, что это как-то нужно сделать, как-то к этому приблизиться, чтобы это понимать, но мне это прям не дается, скажем так, непросто. Вот, потому что для меня это как-то, вот я говорю, что немножко чуждо, да? Но я работаю, я стараюсь, я честно стараюсь, но иногда меня как бы прям срывает меня там с катушек, конечно, да блин, да сколько можно там сидеть в этом телефоне, в этом Инстаграме, бла-бла-бла, как ты вообще вот потеряешь свою жизнь, там эти социальные сети. Ну, вот прям вот у меня такое как-то силу воспитания, там, может, какого-то возраста, и немножко как-то другое поколение, скажем так. Вот. И тут мы приезжали, я приезжал в гости в Екатеринбург. Вот. И у меня, значит, там папа, у него другая семья, трое детей. И там момент такой, когда у меня сестра, она сидит в телефоне, и отец говорит, да сколько можно сидеть в этом телефоне? И тут как бы я понял, почему это со мной происходит.
Ну, это совсем, мне кажется, как-то перешагнул через одно поколение, как минимум.
Увидел себя в отце.
Но у нас, честно говоря, вот детские фотографии с отцом, я вот такая вот, скажем, копия своего отца, в том плане, что у нас и детские фотографии очень похожи, и манера поведения, и вообще очень сильно похожи. Я повторяю его ошибки. У меня во многом такое же отношение к многим вещам. Вот. И, наверное, поэтому. Ну, то есть, мы очень, на самом деле, похожи.
У меня есть такой, я с ним в школе вместе учился, играл там в одной команде в Brain Ring, и он очень недолго был первый раз женат, совсем в юном возрасте, сейчас у него уже давно другая семья, он вообще уехал в Германию, но я просто почему вспомнил, потому что у него действительно вот сын от первого брака, хотя он с первой женой прожил, буквально чуть ли не год, может быть, вот так, просто невероятно на него похож, то есть вот когда я его первый раз увидел, он просто учится в одной школе с моими детьми, я когда его увидел, я прямо вздрогнул, потому что он, просто реально, как будто бы я перенесся там на 20, там, на 15 лет назад, когда я с этим, учился в одной школе, и он, сейчас он уже мужик, а не парень, как бы, вот. И он просто его сын, просто реально копия его. Так удивительная такая история, немножко похожая в том смысле, что у тебя тоже, ты стал отца, другая семья, там, и так далее. Я хотел, не знаю, может быть, Алиса планировала... Мне интересно тоже какие-то вот личные моменты, потому что так уж получилось, что твоя личная жизнь из-за того, что ты вместе сейчас с таким публичным человеком, оказалась немножко на виду, да? Но даже не столько личный вопрос задать, а вот у тебя как бы, даже несмотря на то, что ты не любишь выкладывать фотографии в Facebook, в общем, очевидно, что у тебя, ты там далеко не монах, как бы, да, и у тебя далеко не первые какие-то отношения, да, я хотел неожиданно спросить тебя, как ты думаешь, почему именно в покерном мире так популярны и так модны какие-то настроения, которые пропагандируют там исполнители, все, что с этим связано, и насколько те отношения, которые у тебя сейчас в жизни, насколько они повлияли на твое восприятие жизни и на твое отношение к каким-то вещам, и, может быть, и на твои какие-то покерные результаты. Ты немножко об этом упомянул, что ты вот из Лас-Вегаса там торопился домой и так далее. Я хотел немножко, чтобы ты на эти темы поговорил. Мне кажется, это будет интересно многим.
Да, интересно.
Насчет Ты спросил про исполнительное, вот эти веяния, которые...
Угу.
Я немножко тут пропадала связь в какой-то момент.
Да-да.
Но мне на самом деле, я как-то другого воспитания человек, мне это не близки его вот суждения. То есть я против него особо ничего не имею вообще. Вот. Но взгляды на мир, на отношение к противоположному полу расходятся. Вот. Ну, то есть я сильно за этим не следил. То есть я не могу там его цитировать и говорить, с чем конкретно не согласен. Я помню, что у меня вот было такое, я вот это читал, или там мне рассказывали, да, и что я с этим просто был не согласен. Вот. Но что-то конкретного я про это не могу сказать. Я могу сказать, что в основном мне это не для меня, немножко это, так скажем, тоже чуждо. Я привык по-другому относиться, да.
Да, но интересно, вот именно вот даже среди наших каких-то там общих знакомых, я иногда с удивлением замечаю, что все равно вот эти идеи, настроения, они достаточно, ну, находят, скажем так, отклик, да. Вот как ты считаешь, это связано с образом жизни игроков в покер, или это просто вот вообще у современных, относительно молодых людей, к которым ты все-таки намного ближе, чем я, в принципе, вот такие вот идеи, настроения им, в принципе, близки.
А можно как-то немножко поконкретнее?
Такое отношение, как бы, что... Ну, я, опять же, тоже не специалист, но мне кажется, там основная идея в том, что и у противоположного пола, как бы, да, у девушек, там, у женщин, отношение сейчас, отношение к отношениям очень потребительское, и именно поэтому, в общем-то, и мы, ну, я говорю сейчас от имени мужчин, как бы, да, ну, и мы должны относиться к этому так же, то есть, и, условно говоря, это такая игра, в которой кто ловчее друг друга будет использовать, скажем так. Вот почему, как тебе кажется, что вот такие настроения находят отклик вот среди игроков в покер, например?
Да, я понял. Ну, в общем, я на это смотрю совсем по-другому. Я считаю, что все отношения – это именно работа, работа с обеих сторон. Нужно уметь, как скажем, отступать, делиться и делать шаги навстречу друг другу. Это очень важно. Вот, то есть это никакая не игра, ну, просто как-то со стороны кого-то опыта, там, не знаю. Я говорю, что это не игра, начнешь играть, и из этого ничего хорошего не выйдет вообще. То есть у меня были, на самом деле, отношения, я прожил с одной девушкой 4 года и с другой девушкой 4 года. А вот, было по-разному, я, на самом деле, непростой человек, со мной не так уж легко, но мы как-то справлялись, находили, и со временем как-то произошло то, что произошло. Но я считаю, что это именно не игра, а работа. Вот. А почему это находит отклик именно у игроков в покер? Потому что покеристы, они, которые вот начали зарабатывать деньги в юном возрасте, и они как-то еще не приспособлены именно вот к жизни, скажем так. Вот именно к социальной жизни и общению с девушками. То есть они начали, они вот в этом погружаются в этот мир. Я помню, как по себе, как это было. Ты когда знакомишься с покером, у тебя начинает получаться, начинаешь зарабатывать деньги, играть в интернете, ты можешь днями не выходить из дома, тебе уже особо не интересны какие-то твои бывшие прошлые увлечения и знакомства даже порой. Потому что тебе порой не о чем иногда со старыми какими-то приятелями или знакомыми даже поговорить, тебе становится не очень интересно. И ты зажимаешься, и ты попадаешь в очень такой более узкий круг. Вот. И тут, получается, находится такой человек, который им говорит вроде как бы, что делать. А, ребята, вы такие, вы хозяины жизни, хозяева положения, вот такие женщины, они на самом деле вот такие. Раз такие, им надо от вас вот это, вы им дайте это, но вы будете ими там повелевать, управлять и все. И просто только берите, берите и берите. Ну, я просто считаю, что это не так. Поэтому это очень, ну, такая простая модель, да, то есть я там такой весь из себя король, вокруг она меня вокруг бегает, я там даю деньги, как бы, и все, и что ты от меня хочешь, мол. Я буду делать с тобой все, что я хочу, а ты как бы должна мне прислуживать. Я считаю, что это, ну, вот это просто не моя модель жизни, не моя модель отношений.
Ну, вот как раз, может быть, а у тебя были вот такие, ну, ты когда-нибудь мог отследить, что, условно говоря, твои какие-то покерные результаты как-то напрямую или косвенно зависят от того, что происходит у тебя в личной жизни. Потому что, ну, сейчас действительно вот такая вот красивая история, то есть у вас, ну, видно, что очень такие нежные отношения, и на фоне этого у тебя идут такие результаты, и в Лас-Вегас ты удачно съездил, и даже в Барселоне там, несмотря на то, что, ну, финансов никаких миллионов не выиграл, но прошел, по-моему, дальше всех из российских игроков, и потом едешь в Сочи, выигрываешь. То есть выглядит это именно вот так вот, что, ну, скажем так, какой-то покой и наладилась личная жизнь, и тут же пришли покерные успехи. Вот в своих прошлых каких-то отношениях ты замечал какое-то влияние личной жизни на покерные результаты? Или нет, такого не было?
Ну, естественно, эмоциональный фон влияет в любом случае. Эмоциональный фон влияет на твою какую-то, может, там, внутреннее спокойствие, уверенность в себе и так далее и тому подобное. Я считаю, что результаты от этого тоже на результаты это влияет. Вот. То есть с этим спорить, я думаю, бесполезно. То есть раньше, допустим, я этого сильно не замечал, но, например, когда ты в отношениях и ты с человеком как-то близок, тебе хочется для него как-то вот работать, что-то показать, куда-то двигаться. То есть когда ты один, ты один, тебе как бы наплевать, что будет дальше и так далее. У тебя есть как бы цель, вот типа выиграть денег, вот выиграть турнир, вот там еще что-то, куда-то поехать. Но вот именно сейчас я встретил, точнее, такого человека, который мне очень близок и по духу. У нас очень, очень похожий взгляд на многие вещи, на, скажем так. То есть мировоззрение немножко, конечно, у нас расходится во многих вещах, но вот именно вот этот полет мысли, как, скажем так, как он протекает, вот как мы думаем, вот это одинаково. Я прям нашел единомышленника, и я об этом говорил, что для меня было шоком, что всю жизнь ты хочешь встретить человека, который будет думать так же, как ты, единомышленника, да? Но я никогда не думал, что это будет девушка, понимаешь? Для меня, да, вот на самом деле для меня это был очень большой шок, и прям вообще я там улетел не знаю куда, и мне хотелось все время проводить с ней, и я думаю, что у нее так похожие, наверное, может, какие-то чувства или мысли, не знаю. Но мне спокойно. То есть у нас сейчас отношения переживают новый там виток. То есть сейчас у нас происходит притирание и так далее. То есть хочется, понятно, что это продлить. Да, у нас нежные отношения, у нас все хорошо. Но как бы во всех отношениях вступает такой момент, этап, когда нужно вот друг с другом поскандалить, где-то там поднадавить, кто-то должен отступить, кто-то этого не хочет делать, потому что оба мы люди с характером, понятно. Вот. Но, естественно, все это влияет. Я почти в этом уверен. Алло.
Да-да.
Да, мы тебя слышим.
Да, я думаю, что... Да, я думаю, что это влияет. То есть я не могу как бы проследить тенденцию вот прям вот от начала до конца на фоне своих предыдущих отношений и так далее. Но вот то, что сейчас происходит, это прям, ну, не знаю, это просто можно сказать, вау, я рад, я доволен, я там счастлив. Мне что-то, ну, происходит нечто невероятное, можно сказать. Я прям спокоен и хорошо себя комфортно чувствую.
Ну и великолепно. Тебя Морен спрашивает. Саня, а что дальше? Покер покером, но что дальше?
Ну, я попытался уже чуть раньше.
Ну, ты, вы, да, вопрос, говорили, да, о том, что до какого момента.
Да, до какого момента. Ну, пока я чувствую, то есть у меня нету вот этого кайфа от откатки, скажем так, который был в начале. Я уже об этом говорил. То есть этого нету. То есть порой неохота. Но иногда как бы ты вот просыпаешься или день какой-то там идет и в каком-то обычном режиме. Иногда прям вот есть желание сесть, поиграть. Вот именно вот какое-то рвение, желание. То есть, ну, это все реже и реже происходит. То есть покер покером, понятно, он никуда не денется. И до вот этого момента я выделялся там пару лет, что вот именно катаю, пока есть, пытаюсь, возможно. Ну, не конкретно выиграть миллион, а выиграть какую-то сумму, чтобы с ней что-то сделать, что я буду...
Не, лучше два.
Ну, понятно, да, что... Да. Ну, будем честными, лучше три. Вот. Но хотелось именно вот, я, по-моему, где-то в этом, об этом говорил или просто обсуждал с друзьями, что мне хочется вот вложить, заниматься чем-то. Мне хочется именно от этого отойти, чтобы покер был просто как вот часть моей жизни, приносила мне какое-то ну, удовлетворение. То есть удовлетворял свои какие-то вот желания. А именно заниматься хотелось чем-то. Вот мне хочется куда-то просыпаться, вставать, куда-то уходить из дома, например, возвращаться неужели вечером. Что?
Неужели хочется ходить на работу?
Вот ты не поверишь, но да. Мне хочется именно вот как-то перейти в другой образ жизни, ходить на работу, там, ну, неважно, имеется в виду, что на работу вставать в 8 утра и идти. То есть я как бы и к этому, может быть, готов, но пока лучше попозже. Но хочется вот именно, чтобы тебе куда-то было нужно. Вот такая, чтобы какое-то должна быть не мотивация, а какое-то стремление к чему-то. Вот мне вот именно этого хочется, вот просыпаться для чего-то, что-то делать, чтобы ты создавал что-то свое, и ты знал, для чего ты это делаешь. Вот. И прям вот я к этому стремлюсь. Честно.
Просто забавно, как вот, ну, наоборот, ну, можно сказать, да, так бывает, потому что вот у меня как раз обратная была ситуация. То есть я в какой-то момент, когда мне было, ну, почти 30, наверное, лет, я отчетливо понял, что вот, ну, кто-то хочет там в карьере чего-то добиться, там кто-то хочет какой-то денег каких-то добиться. А я вот в этот момент отчетливо понял, что я очень хочу добиться того, чтобы мне не надо было ходить на работу. При том, что мне всегда очень везло и с начальниками, и везло, и, скажем так, с работой. То есть у меня никогда не было работы, где мне надо было там к 8 утра или когда-то вставать. Но тем не менее, мне вот сам факт вот этого хождения каждый день куда-то, меня он убивал буквально.
Ну, у меня на самом деле я не просто вот родился, прошел какой-то момент, и я начал играть в покер. Я прошел через разные этапы жизни. То есть после школы был там колледж, был институт, потом я устраивался на работу, работал по разным специальностям. Ну, не специальностям, как на разных, скажем так, должностях. Мне приходилось работать и грузчиком, на самом деле, в зимнюю пору, прям на складе. Приходилось там разгружать какие-то... То есть кладовщиком я работал на складе. Я работал...
Да, я помню как раз, когда ты нас инструктировал как раз, потому что ты комментировал вместе с нами в Барселону именно финальный, по-моему, стол, да, или, по-моему, да, финальный стол. И там как раз в итоге выиграл сотрудник склада, и ты нам тогда открыл специальность на складе.
Да, то есть я прошел через разные, я очень на самом деле рад, что со мной это произошло, это мне дало, ну там, не знаю, представление о мире, как он вот устроен, через это я прошел, я рад, что через это прошел, было нелегко, я там вот с этим справился, и сейчас вот ты вспоминаешь об этом, и как бы, можно сказать, там, гордишься или не гордишься, или какой-то, я не знаю, как это описать, но в общем я рад, что со мной это произошло, вот, и не надо как бы... как сказать, кичиться там любой работой, любой труд, он труд, скажем так, он оплачивается, и что-то это даст потом тебе в жизни, в любом случае.
Больше того, даже иногда хочется, видишь, ходить на работу, Саш.
Ну вот, да, ходить на работу, но имеется в виду не в том плане, чтобы ходить на работу для... ты работаешь на кого-то, вот именно для себя, когда ты стараешься для себя и ходишь на работу, мне кажется, это вот в этом прям вот этот вот кайф, когда ты... Ты стоишь не потому, что ты должен идти, а потому, что тебе вот это нужно самому для себя.
Да, но это звучит как универсальная вообще формула успеха для любви, любого человека. Да.
То есть, когда появился покер и начал как-то вот какие-то деньги зарабатывать этим, вот, понятно, что это вот такая свобода, тебе никуда не надо вставать, ты сам себе хозяин своей жизни, выбираешь себе график, не график, и делаешь, что хочешь, встаешь, когда хочешь, идешь, куда хочешь. Вот. Но сейчас как-то вот хочется вот именно немножко присесть. Хочется что-то создать. Вот именно как-то вот создать.
Чтобы было ради чего просыпаться по утрам, да?
Ну да, вот. Как-то вот именно вот так.
Ну, на самом деле, да, этого, в принципе, всем, наверное, хочется. Это самый идеальный расклад, когда ты можешь вставать, можешь не вставать, но главное, что тебя что-то движет. К этому, собственно, всем нам стоит стремиться. Я думаю, что на этой ноте нам можно потихонечку закругляться. Илья, у тебя еще есть вопросы к Саше?
Да вроде бы нет.
На самом деле у нас...
Так получилось, что я на самом деле Сашу не очень хорошо знаю, потому что он в основном ездил вот на Кипр, а я, когда и ездил в основном в Европу. И мы с ним, на самом деле, ну, мало пересекались, и я в основном о нем слышал от каких-то общих знакомых. Но так сложилось, что вот как раз за счет того, что он приезжал довольно надолго к нам, когда мы комментировали финальный стол в Барселону, кстати, ну, на наших следующих эфирах, например, из Праги, за небольшую сумму мы согласимся принять вас в эфире, ну и потом вы, видимо, выиграете там миллион, это там на Багамах, может быть, или где-то, может быть, на следующей серии пати-покер, которая, насколько я знаю, планируется тоже в Сочи в январе, там, правда, поскромнее будут призы, но мы тогда... То есть приезжайте к нам в нашу московскую студию, когда мы ведем репортажи чемпионата Poker Stars, это хорошая примета. Вот. Дима Виткин к нам регулярно приезжает, всегда нас выручает и помогает нам, и в итоге он в предыдущем Сочи занял 4-е место. Вот. Ну и, в общем, тогда мы к тому, что Саша довольно долго у нас там пробыл, и мы в перерывах с ним там пообщались, и, ну, мне было интересно, на самом деле, ну, я его плохо знал, и, в общем, какие-то такие вещи мы обсудили достаточно, ну, может быть, лично, я не знаю, как сказать. То есть неплохо очень пообщались, поэтому у меня вопросов-то особых нет.
Ну, на самом деле, мне очень тоже понравилось, это был интересный опыт, и, на самом деле, у меня в мыслях давно... ну, такая была, мне было интересно попробовать, и мне очень понравилось, вот, и вам спасибо за такую возможность, я прям кайфанул. Ну, и еще в конце хотелось бы немножко кое-что сказать от себя, я бы хотел передать привет своей маме, своему папе, всей своей семье, всем своим друзьям, они сейчас меня слушают, я знаю, да. Мама, я тебя люблю, пап, я тебя тоже люблю, поцелуй всех от меня. Я вообще весь мир люблю. Вот. Всем огромный привет. Всем спасибо, кто болел, переживал. Я чувствовал всю поддержку.
Вот. И опять отключили.
И постепенно стал пропадать. Но нам еще надо итоги конкурса подвести. Мне, кстати, кажется, что у нас впервые в эфире передают привет маме, папе и мама, папа тоже.
Поэтому человек, и у нас первый раз, кто совсем недавно выиграл миллион долларов.
Да, все действительно, все впервые.
Вокруг Саши уже начали, так сказать, не хочу никого обидеть, летать вороны, уже появился ник CryptoCash. И пишет, Саша, может быть, криптовалюта, чемпиону бесплатной консультации. Надеюсь, ты криптовалюту собираешься вкладывать.
Я, на самом деле, честно говоря, я попробую, вот, но это не будет никакая сумма, которая мне вот прям даст по карману. То есть я обязательно изучу, как бы мне в какой-то мере это интересно, но углубляться я туда не буду. Но я обязательно чуть-чуть да попробую, вот.
Ну, почему? Можешь себе позволить, на самом деле, да. Какую-то незначительную сумму попробовать.
Да, да.
Даже я уже, в общем, влезла туда, поэтому уж как бы...
Вау!
Уж, в общем, в принципе, уже всем можно после этого.
Всегда приятно знать, что один из твоих коллег, сотрудников, готов работать уже бесплатно, потому что... криптоолигарх, и уже зарплата его не интересует. Это приятно.
Ну, у нас семейное туда погружение. Я так, в общем, выступаю в роли совещательного голоса в основном все-таки. Вот, так что не совсем все так, как тебе бы хотелось, Илья. Я хочу подвести итоги конкурса. У нас есть прям точный, правильный ответ. Mm-hmm. Прям вот ровно как нужно было, человек ответил. Малабар 357, его ник, он ответил 27 перелетов. Ты совершил, это верно, Саш?
Да, абсолютно верно, 27 перелетов вот с начала этого года, вот до этого прям момента, как я сюда прилетел на Кипр.
Да, хотел сказать, что, видимо, откуда-то Саша не вернулся, но эта шутка будет неудачная, потому что действительно он пока не вернулся с Кипра.
Ну да, вернется, будет уже 28. Так что Малабар 357, мы вас поздравляем, напишите мне в личку, получите свой приз. Вы молодец. Всем остальным спасибо за участие. Ну и можно, наверное, потихонечку прощаться. Очень было приятно лично мне с Сашей пообщаться. Я Сашу, в отличие от Ильи, не знала вообще. При том, что мы даже состоим в WhatsApp в одной группе. Но при этом никогда я его не видела.
Вот неправда. Неправда. Видела и...
Видела?
Даже нам... На мафии, да.
Ничего себе.
Саш, это дополнительный комплимент тому, как изменился твой внешний вид.
Да,
да.
Тебя не узнать, понимаешь? Да, действительно, я так, в общем, на неузнавание не жалуюсь. Ну, пока не жалуюсь, по крайней мере. Значит, да, действительно, ты прям видишь, как изменился, что я даже тебя не узнала. Ну, все равно, значит, максимум, о чем мы с тобой говорили, это там, кто себя подозрительно вел ночью, вот, а не о каких-то более интересных вещах, которые мы сегодня обсудили. Поэтому мне было очень
интересно. Ты сильнее Даши в мафии?
Что?
Ты сильнее Даши в мафии? С тобой я никогда не играл, а с ней играл.
У нас... Понимаешь, в чем дело? Вот я вот говорил про вот человека-единомышленника и так далее. Мы всегда сидим рядом. Вот ситуация до смешного. Мы всегда сидим рядом, и если я сижу после нее, мне обычно нечего говорить. Ну, вот так. Но и самый такой, как бы, вот это минус или плюс. Вот я сижу после нее, если она говорит не то, что я думаю, а вот она мафия. Вот. И прям всегда. То есть у нас нет такого, что мы можем прям сильно в других сомневаться, если у нас схожие мнения. Вот если у нас мнения расходятся, то мы вот прям вот разноцветные. Это прям очень часто.
Потому да, что да, Даша очень сильна в мафии, я с ней играл несколько раз, и меня впечатлило. То есть там один раз мы играли вместе в Минске, и два раза подряд она была, по-моему, комиссаром, и оба раза мафия была просто разгромлена. Она их просто разгрызла, как сладкие булочки.
Да, Даша могёт, это правда. Кстати, пользуясь случаем, передаем привет Даше, смех которой мы слышали на заднем плане практически в течение всего эфира. Так что ей тоже большой привет от всех от нас. Ну вот, в общем, я, собственно, что хотела сказать, что мне было очень... Сейчас Даша придет?
Даша, иди передай привет. Бежит.
Так мило.
Передай привет.
Я тоже передаю привет. Я здесь, я слушаю чуть-чуть с небольшой задержкой, но очень-очень внимательно. Спасибо, Илье, за комплимент. Это я люблю. И Сашу.
Я тоже тебе комплименты делаю.
А, это я уже не успела дослушать. Спасибо большое, Алис.
Комплименты от женщин все-таки Дашу пока интересуют чуть меньше.
Да, это к счастью. Не, ну к счастью скорее.
Да, наверное.
Ну, не зря мы посвятили.
Кстати, комплименты от женщин, они более ценны, на самом деле, потому что они куда реже. Ну, не в случае Даши, а вообще в случае любой женщины, мне кажется.
Да, и мне кажется, они даже в плюс женщине, которая делает комплименты, то, что у нее нет каких-то там лишних комплексов или чувства конкуренции по отношению к любой барышне на свете, а показатель какого-то уровня интеллекта, ну, на мой скромный взгляд.
Ой-ой-ой, ну ничего.
Ну, в общем, давайте заканчиваем на ноте. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит.
Хвалит кукушку, да. Все, в общем, друг друга похвалили, все молодцы. Дорогие слушатели, вы тоже большие молодцы, что вы нас слушали. Это показатель вашего интеллектуального уровня.
И то, что Александр Копман и Алиса Кинки вы любите больше, чем Амаху с Виктором Блумом.
Да, это точно, это тоже очень важно. Ну, а те, кто слушают в записи, молодцы, что хотя бы в записи включили тоже. В общем, вам это в плюс. А так как вам это в плюс, вы не забудьте поставить тоже плюсик, если вам понравился эфир, потому что в последнее время я стала обращать все время на это внимание, что к концу эфира, в общем, если вам понравилось, не забудьте просто это показать, чтобы другие люди не прошли мимо и тоже послушали, если вам кажется, что это будет другим интересно. Так что всем огромное спасибо, мне было очень приятно, очень здорово. До новых встреч в эфире и передаю слово для прощания и своим соведущим и гостям нашим обоим.
Ну, хотелось бы сказать спасибо, поблагодарить вас за приглашение, мне очень понравилось и получил кучу положительных эмоций на самом деле. Очень интересный опыт. Всем спасибо и до новых встреч.
Да, вам хорошо отдохнуть. На Кипре можно и, в принципе, развить успех в мейн-эвенте. Ну, кстати, мы не упомянули об этом, но Дашу как игрока в покер я знаю совсем плохо, а все-таки в турнире, где было 999 входов, и взнос был 5000, она заняла 14 место. Так что вполне возможно, что на Кипре успех разовьет уже не Саша, куда уж тут развивается, как бы, а Даша, например. Это
будет, буду стараться. Очень,
так сказать, неплохо. Вот. Да, ну всем спокойной ночи, хорошего вечера. По-моему, еще идет стрим Михаила Савинова, который там смотрит игру хайроллеров по Амахе. Теперь можете уже с чистой совестью переключаться на этот стрим. А я вот пока вел эфир, обнаружил, что идет, оказывается, у нас теперь есть в куб не только хай, но и лоу. И вот там как раз есть интересный турнир. Так что я сейчас перекую мячи на Орал и, видимо, поиграю в покер, что со мной не так часто случается в последнее время. Так что, если хотите поиграть в хорс, то можете еще зарегистрироваться.
О, хорс.
Нет, спасибо, пойдем. Алиев, желаем удачи.
Все.
Всем пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.